Издательство «Даниловский благовестник».
Толкование на Евангелие от Матфея, блаженного Феофилакта, епископа Болгарского. Глава 1. Книга родства. Почему евангелист не сказал, подобно пророкам, «видение ли слово»? Ибо они так надписывали в своей книге «видение», «ежевидя» Исаия. Также слово, бывшее от Господа к Исаии. Ты хочешь знать почему? Потому что пророки беседовали к жестокосердным и непокорным, и потому говорили «божественное видение и Господне слово». Так они говорили для того, чтобы народ убоялся и не пренебрег того, что они говорили. А Матфей имел дело с верными, благомыслящими и благопокорными, и посему не сказал наперед ничего, подобно пророкам. Могу сказать нечто и другое, именно, что видели пророки, то видели умом, созерцая при помощи Святого Духа, посему и называли то видением. Но Матфей не умственно видел и созерцал Христа, но чувственно пребывал с Ним и чувственно слушал Его. Когда Он был во плоти, посему не сказал «видение, которое я видел» или «созерцание», но сказал «книга родства». Иисуса, имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит «спаситель», ибо «Иао» у евреев означает «спасение». Христа. Христами назывались цари и первосвященники, ибо были помазаны святым елеем, который лили из рога на их голову. Господь называется Христом и как царь, ибо воцарился для истребления греха, и как первосвященник, ибо сам себя принес в жертву за нас. А помазан он истинным елеем, Духом Святым, ибо кто другой видел Духа, так как Господь? Во святых чудодействует благодать Святого Духа. Но во Христе действовала не благодать Святого Духа, но Сам Христос творил чудеса с единосущным Ему Отцом и Духом. Сына Давидова. К слову Иисуса, евангелист превосходил сына Давидова, для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе. Ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь Израиля после Моисея, но сей назывался сыном Навина, а не Давида, жил многими веками ранее Давида и происходил не из Иудина колена, из которого прошел Давид, а из другого. Сына Авраамля. Почему евангелист поставил Давида прежде Авраама? Потому что Давид особенно был знаменит у евреев и жил позже Авраама и был царь. Ибо из царей он первый благоугодил Богу, и первый из них получил обетование – что от его семени восстанет Христос. Почему все и называли Христа сыном Давидовым? Давид носил в себе и образ Христа, ибо как сей воцарился на месте отверженного и возненавиденного Богом Саулом, так и Христос пришел от Отца во плоти и воцарился над нами, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всеми живущими на земле и над демонами. Авраам, роди Исаака. С Авраама начинается родословие, так как он был отцом евреев и первый получил обетование, что о семени его благословятся все языцы. Итак, потому и приличествует от него начать родословие Христа. Христос есть семя Авраама, в котором получили благословение все мы, бывшие прежде язычниками и под клятвой. Авраам значит «отец языков», а Исаак – «радость, смех». Евангелист не упоминает о прежде родившихся детях Авраама, то есть об Исмаиле и других, потому что иудеи происходили не от них, а от Исаака. Исаак же ради Иакова, Иаков же ради Иуду и братью его. Вот потому и было упомянуто об Иуде и братьях его, что от них произошли 12 колен. Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары. Иуда отдал Фамарь замуж за Ира, одного из своих сынов. Но так как сей умер бездетным, то он отдал ее за сына своего Аунана. Когда и этот потерял жизнь за свою срамоту, то Иуда уже не выдавал ее за третьего сына. Но она сильно желала иметь детей от семени Авраамова. Сложила с себя одежду вдовства, притворилась блудницей, смесилась с свекром своим и зачала двух детей-близнецов. Во время рода первый из них показал изложественную руку, как будто первым родиться. Повивальная бабка, усматривая, что родятся двое, тотчас, дабы отличить первенца, обвязала показавшуюся руку младенца красной нитью. Но младенец опять скрыл руку в чрево, и прежде родился другой младенец, а потом уже и тот, который прежде показал руку. Посему прежде родившийся назван форесом, что значит перерыв, так как он перервал естественный порядок, а скрывший руку – зараю. Эта история заключает в себе некоторую тайну. Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так жизнь во Христе проявилась во святых, живших до закона и обрезания, ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию. Таков Авраам, ради Бога, оставивший отца и дом и отрекшийся от естества. Таковы Иов Мелхиседек, но когда пришел закон, эта жизнь скрылась. Впрочем, как по рождении Фареса и Зара вышел из утробы, так по даровании закона снова воссияла жизнь евангельская, ознаменованная красной нитью, то есть кровью Христовой. Итак, потому евангелист упомянул о сих двух младенцах, что рождение их означает нечто таинственное. А впрочем, и о Фомаре, хотя она и не похвальна за то, что сместилась со свекром, он упомянул, чтобы показать, что Христос, принявший ради нас все, принял также и порочных предков, дабы самим рождением своим от них освятить их, ибо он не пришел призвать и праведники, но грешники на покаяние. Фарес же роди Исрома, Исром же роди Арама, Арам же роди Аминадава, Аминадав же роди Наасона, Наасон же роди Салмона, Салмон же роди Вооза от Рахавы. Некоторые думают, что Рахав есть та Раа-блудница, которая приняла соглядатаев Иисуса Навина и спасла их, спаслась и сама. Упомянул же о ней евангелист для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники таковы, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие в слова их, спаслись. Вооз же роди Авида от Руфы. Эта Руф была иноплеменница, однако сочеталась с Воозом. Так и церковь из язычников, хотя была иноплеменница и вне заветов, забыла народ свой и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась с единородным Сыном Божиим. Авид же роди Иисея, Иисей же роди Давида царя, Давид же царь роди Соломона от Уриины. О жене Урииной упоминает евангелист, дабы показать, что не должно стыдиться предков, наипаче стараться и их прославлять своей добродетелью, и что Богу все угодны, хотя бы произошли от блудницы, только были бы добродетельны. Соломон же роди Равоама, Равоам же роди Авию, Авия же роди Асу, Аса же роди Иосафата, Иосафат же роди Иорама, Иорам же роди Азию, Азия же роди Иофама, Иофам же роди Ахаса, Ахаз же роди Езекию, Езекия же роди Манасию, Манасия же роди Амона, Амон же роди Иосию, Иосия же роди Иконию, и брать его преселение Вавилонское. Преселение Вавилонским называет евангелист тот плен, в который, наконец, были отведены все иудеи, и где они плакали на реках Вавилонских. В Вавилоне и в другое время делали у них завоевания, но озлобляли их умерение, а тогда окончательно переселили их из Отечества. По преселении же Вавилонским Иехония роди Салафииля, Салафииль же роди Зарававеля, Зарававель же роди Авиуда, Авиуд же роди Елиакима, Елиаким же роди Азора, Азор же роди Садока, Садок же роди Ахима, Ахим же роди Елиуда, Елиуд же роди Елиазара, Елиазар же роди Матфана, Матфан же роди Иакова, Иаков же роди Иосифа, мужа Марина, из дня же родись Иисус, глаголемый Христос. Почему евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессеменном рождении? Иосиф не был истинный отец Христов, чтобы от него вести родословие Христа. Слушай, правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и по-новому следовало бы представить родословие Богородицы. Но поскольку закон запрещает вести родословие по женской линии, то евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал ее родословие, ибо был закон не брать жен ни из другого колена, ни из другого рода, а из того же колена и рода. Так как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется родословие Богородицы, ибо Богородица была из одного с ним колена и рода, а иначе как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, евангелист соблюл закон, запрещавший вести родословие по женской линии, но, показав родословие Иосифа, показал родословие Богородицы. Мужем же Марии назвал его по общему обыкновению, ибо мы имеем обычай и обручника называть мужем обрученный, хотя брак еще и не совершен. Всех же родов от Авраама до Давида родове 14, и от Давида до переселения Вавилонского родове 14, и от переселения Вавилонского до Христа родове 14. Евангелист разделил роды на три части, дабы показать иудеям, что они и под управлением судей до Давида, и под управлением царей до преселения, и под управлением первосвященников до Христа равно немало не успевали в добродетели и потому имели нужду в истинном судье, царе и первосвященнике, который есть Христос, ибо Христос по пророчеству Иакова пришел по прекращении царей. Но как от преселения Вавилонского до Христа 14 родов, когда оказывается только 13 лиц? Ибо если бы в родословии можно было вводить женщин, то мы могли бы причислить и Богородицу Марию, и таким образом восполнить число. Но женщина не входит в родословие. Как же это разрешить? Некоторые видят, что евангелист поставил в счет с лицами само переселение. Иисус Христово Рождество Сицебе. «Скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал о предках». «Хочу, — говорит евангелист, — сказать и об образе рождения». Видишь ли, как он возбудил внимание слушателя? По элику намеревался повествовать о дивном таинстве, каково есть рождение от девы, то сперва изобразил родословие, и, желая покрыть свою тайну, упомянул о муже Марии и Иосифе. Теперь же повествует о самом рождении». «Обручение бы выше матери его Марии Иосифове». Не сказал «деве», но просто «Марии», дабы речь была понятнее. Но приведя слушателя сперва в ожидание, услышать нечто обыкновенное, удержав его всем ожиданий, вдруг изумляет, изображая необыкновенное. «Прежде даже не снитеся има, обретеся имущи в чреве от Духа Свята». Не сказал, прежде нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме, так как древние имели обыкновение охранять обрученных в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры. Так и зятья Лотовы по обручению жили вместе с ним в его доме, так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Вопрос, почему не прежде обручения она зачала в чреве? Ответ. Я не напрасно говорил, что размышления сии по свойству своему весьма глубоки. Мы уже сказали, почему евангелист описывает родословие Иосифа, который немало не участвовал в рождении Иисуса Христа. Теперь надо открыть другую тайну, которая таинственнее и сокровеннее первой. Вопрос. Что это за тайна? Ответ. Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от девы, и чтобы дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное мной для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших, дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, называя себя Сыном Человеческим, если Он и не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему дивиться, если Он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Вопрос. Что же здесь дивно, скажешь ты? Ответ. Дивно то, что дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы мы, иудеи, знали об этой тайне вначале, то побили бы деву камнями и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях, коих примеры часто встречались еще в Ветхом Завете, одни обнаруживали свое беспокойство, и когда Христос изгонял бесов, называли его беснующимся, когда исцелял больных в субботу, почитали его противником Бога, хотя суббота и прежде часто была нарушаема, то чего не сказали бы, услышав, что дева рождает. Им благоприятствовало бы и все предшествующее время, которое не представляет ничего подобного тому, что дева родила. Если они после столь многих знамений еще называли его сыном Иосифа, то каким прежде сих знамений поверили бы, что он родился от девы? Посему-то и представляется родословие Иосифа, и он обручается с девой. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысел сомнения касательно девы, и многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если и для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять сию тайну иудеи, которые были лукавы и развращены? Посему и апостолы не говорили часто о рождении его, но о воскресении многократно возвещали». Даже сама матерь его не дерзала объявлять о сем. «Посмотри, что говорит она ему самому. Все отец твой и ас, болящий из кахама. Потому что если бы сие последнее было заподозрено, то его не стали бы почитать сыном Давидовым, а от непризнания его сыном Давидовым произошло бы много и других зол. Посему и ангелы не всем сказывают об этом рождении, а объявили одной Марии Иосифу». Когда же благовествовали пастырям о родшемся младенце, то не присовокупили, что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, что родшееся от духа есть свято, то, устранив всякое подозрение, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благоговейно чтит ее». Ясно, что не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святаго Духа, он не стал бы держать ее у себя и служить ей. Притом весьма выразительно сказал евангелист «обрейтесь и мущи во чреве». Как говорится обыкновенно о происшествиях особенных, случающихся сверх всякого чаяния и неожиданных. Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом дух образовал младенца в деве. Ибо ежели при естественном действии невозможно объяснить способы сего образования, то как можем мы, жители земли, объяснить сие, когда чудодействовал Дух, и когда это таинство неведомо для самих ангелов? И дабы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми вопросами о сем, он освободил себя от всего, наименовав совершившего чудо. «Ничего, — говорит, — больше не знаю, а знаю только, что родшееся мне рождено от Духа. Устыдитесь вы, желающие постигнуть сверхъестественное рождение. Ибо ежели никто не может изъяснять того рождения, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то крайне безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть то высшее неизреченное рождение. Ни Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме того, что родшееся от Духа есть. Но как и каким образом мать Духа родилась, сие не объяснил ни тот, ни другой, потому что это было невозможно». Не думай также, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос от Духа родился. При таком сведении мы еще многого не знаем. Например, как невместимый вмещается в утробе, как все содержащее рождается от жены, как дева рождается и остается девой, как он именуется происшедшим от корени Иисеева, как именуется жезлом, сыном человеческим, цветом, и как Марию назвать матерью, как сказать, что Христос произошел от семени Давидова, восприял зрак раба, как слово во плоть быть. Как Павел говорит римлянам, от них же Христос по плоти, сы над всеми Бог. Из сих слов и из многих других видно, что Христос произошел от нас, от нашего состава, от девической утробы, а каким образом, того не видно». Итак, не разыскивай, но верь тому, что открыто, и не старайся постигнуть то, что умолчено. Иосиф же муж я, праведен сын, и не хотя я обличите, восхотя тай пустите ю». Сказав, что родшееся в деве есть от Духа Святого и зачатое без плотского совокупления, он приводит на сие новое доказательство, чтобы кто-либо не вопросил, что откуда это известно, кто видел и кто слышал, чтобы когда-либо рождала дева. Посему, дабы никто не подозревал, что евангелист пишет сие, желая возвысить учителя, он приводит в удостоверение слова Иосифа, который тем самым, что с ним происходило, утверждает веру в сказанное. Указывая на сего свидетеля, евангелист как бы так говорил: «Ежели ты не веришь мне и подозреваешь мое свидетельство, то верь сему праведному мужу». «Иосиф же муж я, праведен сын». Здесь называет праведным того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, восхоте тай пустить ее. Здесь евангелист описывает случившееся прежде, чем узнал о том Иосиф, чтобы ты не сомневался в происшедшем после того, как узнал он. Хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказывать ее. Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего. То есть от стыда не только не захотел наказать, но не захотел и обличить. Не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительской страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Посему-то вполне знавший оную пророк сказал: «Исполнена бы ревности, ярость мужа я не пощадит в день суда, и жестока, яко ад, ревность». Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, когда дева изобличалась явными признаками беременности. Но Иосиф был столь праведен и чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения. Поелику оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не сделал ни того, ни другого, но восхоте тай пустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетельность, ибо по пришествии благодати надлежало явиться многим знаменем высокой мудрости и жизни. Как солнце, не показав еще лучей, издали освещает зарею большую часть вселенной, так и Христос, имея воссиять от ложец Девы, прежде нежели родился, уже просветил всю вселенную. Посему-то еще до рождения его пророки и жены предсказывали будущее. Иоанн, еще не выйдя из утробы, взыгрался во чреве. Посему Иосиф показал здесь великую мудрость, ибо не обвинил и не укорил девы, а только намеревался отпустить ее. Когда же дела находились в таком положении, и он был в затруднении относительно своих обязанностей, является ангел и разрешает все недоумения. Здесь достойно исследования, то почему ангел не пришел прежде сего, когда Иосиф не имел еще таких мыслей, но явился, когда он уже помыслил? «Сия же ему помыслившу, вся ангел Господень во сне явися ему», — говорит евангелист. Почему дева, слышавшая прежде от ангела благовестие, не открыла ему сему и, видя обручника смущений, не разрешила его недоумение? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? «Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтобы Иосиф не обнаружил недоверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией». Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. По сей причине молчала и дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказав о необыкновенном деле, а напротив более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Если сама она, когда должна была принять таликую благодать, судит по-человечески и говорит: «Как обудет сие, и где же мужа, не знаю», то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно когда услышал бы о сем от подозреваемой жены. Посему дева вовсе не объявляла ему, а когда потребовали обстоятельства, явился ангел: «Сия же ему помыслившу, вся ангел Господень во сне явися ему». Примечаешь ли скромность мужа? не только не наказал, но и не сказал никому, даже самой подозреваемой, а только размышлял с собой. И не сказано, что он хотел изгнать ее, но отпустить. Столь он был кроток, милостив и добросердечен. Вопрос. Но для чего не наяву пришел ангел к Иосифу, как являлся пастырем Захарии и Деве? Ответ. Потому что Иосиф имел много веры и не нуждался в таком явлении. Для Девы нужно было необыкновенное явление прежде события, потому что благовествуемое было весьма важно, важнее возвещенного Захарии, а пастыри были люди простые и потому имели нужду в более явственном явлении. Но Иосиф, как муж благоразумный, готов был к вере, и если бы только явился кто-нибудь и наставил его, то он легко принял бы откровение, посему и явился ему ангел во сне. «Иосифе, сыне Давида, не убойся приять Мариам, жены твоя». Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться смущением, наименованием предков, напомнив об обетовании, данном всему роду. Сказав же «не убойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержа в доме, как прелюбодейную. Извлекший же имя Марии Девы, ангел не остановился на сем, но присовокупил «жены твоя». Сим именем он не назвал бы ее, если бы ее девство было растленным. Женою же называют здесь обрученную, что значит «приятие», то есть удержать у себя в доме, ибо Иосиф мысленно уже отпустил Деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители. Поручает уже не для брака, но чтобы жить вместе с ней. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так ныне поручается она Иосифу. Ибо говорит, что она не только чиста от беззаконного смешения, но и зачала в чреве сверхъестественным. Посему не только отложи страх, но и возрадуйся». Родшаяся в ней от Духа есть свято. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Вопрос. Чем уверится муж, не знавший сего? Ответ. Открытием прошедшего, говорит ангел, ибо для того он обнаружил все, что происходило в уме его, чем он был смущен, чего боялся и на что решался, дабы через сие уверить и в этом, или лучше уверить его не только прошедшим, но и имеющим быть после сего. Родит же сына и наречеши имя ему Иисус. Поилику родшееся от Духа есть свято, то не подумай, что ты устранен от служения при воплощении его, хотя не имеешь никакого участия в рождении. Однако преимущество дать имя рождаемому я представляю тебе. Ты наречеши имя младенцу. Хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца. Потом, дабы кто-либо не заключил из сего, что Иосиф есть отец, послушай, с какой осторожностью ангел говорит далее. Родит же сына. Не сказал, что родит тебе, но выразился неопределенно «родит», ибо Мария родила не ему только, но целой вселенной. Для того и имя принесено ангелом с небес, указывающее на божественное естество, ибо еще прежде рождения ангел возвещает о сем имени, о благах, которые дарованы будут родшемуся всему миру. Вопрос. Какие эти блага? Ответ. Освобождение от грехов и спасение. То ибо спасет люди своя от грех их. В сих словах показывается, как высоко это спасение, ибо благовествуется освобождение не от чувственной брани, не от плена варварского, но что гораздо важнее всего – освобождение от грехов, о которых прежде никто не мог освободить. Вопрос. Для чего сказано «люди своя», а не присовокуплено «и вся языки»? Ответ. Для того, чтобы иудеи, слыша о язычниках, не соблазнились. Но сведущему дано разуметь и о язычниках, потому что люди его не одни иудеи, но и все приходящие к нему и приемлющие от него познание тайны. То ибо спасет люди своя от грех их. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме божественного существа никто другой не может отпускать грехов. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать таликого благодеяния. Если грехи наши достойны были наказаний прежде всей чести, то тем более после всего неизреченного благодеяния. И это говорю теперь не без причины, но по элику вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий, разве только когда присутствуя при совершении таинств увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надо распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и по богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А ежели ты не светишь и себе не предотвращаешь и собственной гнилости, то почему нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн? Но причащаясь по обычаю, только ты уготовляешь в душе своей многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получает от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. Надобно, чтобы он по всему был виден и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего по добрым делам. Сказал же я о сем для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас, и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Я вижу тебя на конских христалищах и в театрах вижу, что ты проводишь дни в беззаконии, составляешь злые толки в худых сходбищах и сообщаешься с людьми развратными. Хочу ли заключить тебя по виду твоего лица? Опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен, ничем не лучше комедианта. Или по спутникам твоим? Ты видишь за собой тунеядцев и льстецов. По словам слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных людях говорит апостол, им же Бог чрева. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мной и другое много уверяет противным? А что говорю верный христианин, даже и того человек ли ты? Не могу узнать подлинно, ибо стучишь ты ногой, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как демон лукавый». Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойств естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности между человеком и зверем. Чем же назову тебя? Зверем? Но у каждого зверя один какой-нибудь из всех пороков. А ты, совокупив себе все означенные пороки, далеко не превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном? Демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как назову тебя верным? А что всего хуже, находясь в том худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души, не имеем и понятия о ее гнусности. Итак, умоляю вас, не оставайтесь верми. Ежели раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в двери его, ты будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты изменяешь природные им свойства и несвойственную их природе кротость, а свою природную кротость изменяешь в неестественное тебе зверство». Дикого по природе делаешь смиренным, а себя, кроткого по природе, против природы делаешь диким. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему телу попускаешь быть неукротимым льва. В отношении к укрощению зверей два затруднения, препятствующие их укрощению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, что зверство в нем есть природное свойство. Несмотря на это, по избытку данной тебе от Бога мудрости, ты преодолеваешь и природу. Как же ты, преодолевая в зверях природу, в себе самом по собственной воле не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповедь невозможной, хотя и мог бы ему возразить, что ты не господин чужой воли и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного своего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не укрощая своей природы? Какое можешь представить извинение, когда из льва делаешь человека, а из человека делаешься львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеком и благородства, а себя самого низвергаешь с царского престола. Знай, если желаешь, что гнев есть зверь и лев, посему, возлюбленные, сколько другие усиливались над укрощением и львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким, ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, расливая всю силу ее, ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостивно поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются, не отступают, доколе не отдадут поиному им человека дьяволу. Говорю не только о гневе, но и всех других страстях. То, какой страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы не одной какой-либо страстью увлекаемся, но постоянно служим многим страстям и похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедные богатства, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию, желая всех быть в славе. Но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна, она потому и названа тщеславием, что ничего не приносит. Ежели презришь всю суету мира, будешь драгоценнее целого мира, подобно тем святым, их же небе достоин весь мир. Итак, чтобы тебе соделаться достойным Царства Небесного, презирай настоящее, тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава бесконечные веки. Аминь. То ибо спасет люди своя от грех их. Имя Иисус не греческое, но еврейское, и означает «спаситель». То ибо, сказано, спасет люди своя. Народ не только иудейский, но и языческий, который, несомнительно, уверует и сделается его народом. От чего спасет? Не от войны ли и плена? Нет, но от грех их. А это явно показывает, что имеющий родиться есть Бог, ибо прощать грехи свойственно одному Богу. Сие же все бысть да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. Не думай, будто это недавно стало угодно Богу. Нет, давно, прежде век. Ибо ты, Иосиф, как воспитанный в законе, знаешь пророков, вникни, что сказал Господь. Не сказал реченное от Исаии, но от Господа. Ибо не человек, а Бог говорил устами человека. Посему пророчество и достоверно. Все дева во чреве приимет. Евреи говорят, что у пророка стоит не дева, но молодая женщина. Но это надо сказать, что в Священном Писании юная женщина и дева – одно и то же слово, ибо оно называет ее так по ее нерастлению. Притом, если бы родила не дева, то как это могло быть знаменем и чудом? Ибо вот что говорит Исаия: «Всего ради даст Господь сам вам знамение». Вопрос: какое знамение? Ответ: «Все дева во чреве зачнет и родит». Посему, если бы родила не дева, то не было бы и знамения. Итак, евреи злонамеренно искажают Писание, и вместо дева ставят молодая. Впрочем, молодой ли женщиной или девой называет ее пророк, все должно в родившей разуметь деву, дабы это было знаменем, то есть чудом. «И родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Евреи говорят, почему же родившийся назван не Эммануилом, как ангел Иосифу сказал, а Иисусом Христом? На это скажи им, что пророк не сказал, что наречешь, но нарекут. То есть самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами, ибо Священное Писание дает имена отдел, как, например, «Нарцы имя ему, скоро плени, нагло расхити». Но где кто-нибудь назван таким именем? По елику же, как только родился Господь, как было расхищено и пленено, стало обольщение. А посему и говорится, что он так назван по делам его. Эммануил же имя еврейское, и значит «с нами Бог». «Восстав же Иосиф от сна, сотвори, яко же повели ему ангел Господень». Что же сотворил Иосиф, восстав от сна? «И прият жену свою». Евангелист постоянно называет Марию женой Иосифа, устраняя худое подозрение и сказывая, что она была женой не другого кого, а его. Заметь благоразумие Иосифа, он тотчас удостоверился и, приняв деву, стал служить ей со страхом. «И не знаешь, а и я, донди же роди». То есть никогда не совокуплялся с ней, ибо слово «донди же» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее, а потом познал, но то, что совершенно никогда не познавал ее. Писание часто так выражается. Так сказано: «Не возвратися в ран в ковчег, донди же иссячи вода от земли». Но он и не возвращался и после сего. Еще Господь сказал: «С вами есть во все дни до скончания века». А после скончания разве не будет? Тогда тем паче будет с нами бесконечно. Так и здесь, под словами «донди же роди», разумею, что не знал ее ни прежде, ни после рождения, подобно как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более по скончании века. Да и как Иосиф прикоснулся бы к Пресвятой, когда совершенно знал ее неизреченное рождение? Сына своего первенца. Называет его первенцем не потому, что был у нее еще другой какой-либо сын, но потому просто, что он родился первый и притом единственный. Ибо Христос есть и первородный, как родившийся первым, и единородный, как не имеющий брата. И нарече имя ему Иисус. Иосиф и здесь показывает свое послушание, потому что он исполнил все, что сказал ему ангел.